Как правильно молиться об усопших? Если бы по смерти невозможно было изменение духовного состояния усопших, то церковь не молилась бы о них с самого начала своего существования. А она постоянно это делает и призывает к молитве всех верующих, научая при этом, как правильно молиться. Многие этого не знают и заменяют молитву или только лишь внешними обрядами и поминовениями, или даже всякого рода суевериями. Но какой она должна быть? Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать о двух совершенно разных представлениях о молитве. Одно — сердечное обращение к Богу с вниманием и покаянием, совершаемое как индивидуально, так и в соединении с определенными богослужениями. Другое — чисто обрядовое вычитывание молитв и правил, помянников и записок, совершение молитвословий одним только языком, без внимания, то есть лишь внешнее совершение молитвы. При этом очень важно знать условия, при соблюдении которых молитва только и может быть принята Богом. Первое из них — прощение ближних, милосердие, отсутствие вражды к кому-либо. Сам Христос сказал: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14-15. Преподобный Исаак Сирин говорил: «Молитва злопамятного — сеяние на камне». О втором условии святитель Игнатий Брянчанинов приводит слова преподобного Нила Сорского: «Молитвой на воздух нельзя помочь человеку». Сам святитель писал так: «Должно совершать молитву со вниманием и благоговением, с целью покаяния, заботясь единственно о том, чтобы эти три качества постоянно соприсутствовали молитве. Без внимания молитва не молитва, она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие». Поэтому святитель Игнатий призывает: «В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время». В чем причина таких настойчивых призывов? Неужели православный человек не знает, как молиться? Да, не знает. Как правило, верующий может, не молясь, постоять в храме, послушать хор, помечтать, посудить в мыслях и с этим полным коробом возвратиться домой. Известен случай, когда Иван Грозный спросил блаженного Василия, много ли народа в храме, и тот ответил: «Двое». А храм был полон присутствующими. Оказывается, лишь два человека молились в нем, остальные только присутствовали. Это отношение к молитве обличил Господь: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 8-9. В реальной жизни преобладает именно такое формальное, по существу, языческое отношение к молитве. В результате, довольствуясь одной словесной ее оболочкой и совершением положенных обрядов, мы обманываем и себя, и того, за кого, как кажется, пришли в храм молиться. Очень часто родные покойного ограничиваются только внешней стороной поминовения. Заказывают отпевание, литургию, панихиды, сорокаусты, подают заупокойные записки, ставят свечи, дают деньги в монастыри, в храмы и так далее. А если много денег, то хоть и во все монастыри и храмы, всем батюшкам и матушкам. И считают, что делают все необходимое. Однако это глубокое заблуждение. Если при этом сами не будем воздерживаться, ради любимого родного человека от гнева, злословия, осуждения, чревоугодия и прочего, не понудим себя к исповеди и причащению, не постараемся помочь нуждающимся, больным, то все эти внешние поминовения, как не касающиеся духовного состояния нашей души, оказываются, по сути, бесплодными. Разве не ясно, что если мы о своих не молимся, то неужели другие будут это делать? Посмотрите, как часто помянники читают не только священники, но и просто миряне. А кто же молится за тех, имена которых произносят? Откровенно пишет об этом святитель Феофан Затворник. «Если никто не воздохнет от души, то молебен протрещат, а молитвы о болящей не будет. Тоже и проскомидия, тоже и обедня. Служащим молебен и на ум не приходит поболеть пред Богом душою о тех, коих поминают на молебне. Да и где им на всех наболеться?» Поэтому одна лишь внешняя форма поминовения, личная или богослужебная, без понуждения себя к молитве об усопшем, является заблуждением, самообманом, пустым обрядом, оставляя душу покойного без всякой помощи. О таких молитвах Священное Писание прямо говорит: «Ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил». Послание к евреям, глава 10, стих 8. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50, стихи 18-19. То есть только от сердца смиренного и кающегося в своих грехах принимает Бог жертвы, молитвы, поминовения. В противном случае Он отвергает их. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 23. Лицемерами называет Господь тех, кто ограничивается десятиной, то есть одними внешними делами поминовения, и забывает об очищении своей души. Как понимать суд, милость и веру, которыми можем помочь душе усопшего? Суд — это справедливое отношение к ближним, заключающиеся в исполнении заповеди, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Милость — великодушие к согрешающим, милосердие к нуждающимся, прощение обижающих. Вера — личная праведная жизнь, личное покаяние, личная молитва. Господь указывает еще на одно важное условие, исполнение которого необходимо для освобождения души и своей, и ближнего от власти бесов. Ученикам, не сумевшим исцелить бесноватого, Он ответил: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. То есть освобождение души от рабства страстям и демонам требует не только молитвы, но и поста, под которым подразумевается воздержание души и тела от греховной свободы мыслей, желаний, слов и всех своих пяти чувств. Святой Исаак Сирин объясняет: «Всякая молитва, в которой не утруждалось тело и не скорбело сердце, вменяется заодно с недоношенным плодом чрева, потому что такая молитва не имеет в себе души». Какова сила молитвы, соединенной с постом? Вот поразительный случай, который описывается в древнем английском житии VIII века святителя Григория Двоеслова, епископа Римского. Он молился не за кого-либо, а за одного из справедливых по римскому законодательству и жестоких гонителей христиан, императора Траяна. Святитель Григорий, тронутый одним из его поступков, Траян защитил бедную вдову, находившуюся в отчаянном положении, стал усиленно с подвигом молиться за него. В результате ему было открыто, что молитва его не отвержена. Как это понять? Ведь Траян не только не был крещен, но даже был гонителем христиан. Но что читаем? Пусть никто не удивляется, когда мы говорим, что он, Траян, был крещен, ибо без крещения никто не узрит Бога, а третий вид крещения — это крещение слезами. Чьими же слезами? В данном случае святителя Григория. Вот какова может быть сила молитвы, соединенной с постом. Хотя и это редкий случай, поясняет иеромонах Серафим Роуз, но он дает надежду тем, чьи близкие умерли вне веры. Кстати, святитель Марк Эфесский, борец с католицизмом, ссылался на случай с Трояном как на факт, не вызывающий сомнений. Некоторые из этих святых, молившихся не только за верных, но и за нечестивых, были услышаны и своими молитвами исхитили их от вечного мучения, как, например, первомученица Фёкла Фалконилу и божественный Григорий Двоеслов, как повествуется, царя Трояна.